это твое кино. 1 сентября 1991 года. Ом Шанти, 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 Ом. Добрый день. Приветствую и наилучшие пожелания. Я приветствую вас от всего сердца. Приятно быть с вами снова. Если бы вы не сомневались, что все является проекцией ума, и в вашей жизни все предопределено, у вас бы не было проблем. Другими словами, мир, который вы видите, наблюдаете, это просто ваше кино. Вы смотрите кино каждый раз, когда пялитесь на мир. И все, что вы видите, это ваше кино. Это принадлежит вам и никому другому. Просто ничего не происходит. Все уже произошло. Кажется, что вы проживаете кино, где кажется, что нечто происходит. Но в действительности вы киномеханик, и вы проецируете свою сказку. Идея в том, чтобы стать свободным, стать освобожденным. Но как вы можете стать свободным и освобожденным, когда мир оказывает на вас влияние, когда вы все время планируете и критикуете, злитесь и реагируете? Как вы можете стать свободными? Вы глубоко вовлекаетесь в жизненные ситуации, будто бы они будут длиться вечно. Вы уже осознаете, что единственное, что постоянно в этой жизни, это изменение. Ничего никогда не остается одним и тем же. Тогда зачем отождествляться с внешним миром? Мудрый человек оставляет внешний мир в покое. Он мало связан с внешним миром. Он научился тому, что когда он наблюдает ситуацию, нет реакции, нет отождествления. Вы становитесь неуязвимыми. Вас больше нельзя ранить ни словами, ни делами, ни чем-то еще. Где бы вы себя ни обнаружили, вы вкладываете себя туда. Никто не несет ответственности за то, что происходит с вами. Видимость такова, что кажется, что люди несут ответственность, поскольку всегда кажется, что вы связаны с людьми. Однако все это спланировано. Это так, будто бы вы актер и репетируете пьесу. Потом вы играете свою роль. На самом деле вы не злитесь на ваших коллег-актеров, поскольку вы знаете, что это пьеса, все они играют свои роли. Жизнь такая же. Это спектакль. Акт первый. То, как вы выходите из акта, определяет, вернетесь ли вы во второй акт, или же вы освободитесь от всего. Второй акт – это когда вы перерождаетесь и проходите через дальнейшие опыты. Вы продолжаете игру. Вы еще не научились обращаться внутрь, погружаться глубоко внутрь себя и стать свободными. Вы привязываетесь к людям, местам и вещам. И снова вы стоите, и наступает время третьего акта. Вы все время несете ответственность за свои действия. Если бы вы только оставили это в покое, если бы вы только поняли, что на самом деле, никто не смог бы вас обидеть, никто не смог бы вам ничего причинить. Видимость может быть такова, что люди это могут, но вы всегда должны удерживать в самых глубоких уголках своего ума, что это только спектакль, пьеса. Если вы проходите через спектакль без реакции, вам не придется снова быть актером. Вы становитесь свободными. Но если вы настаиваете на реакции, нет разницы, какая ситуация. Вы реагируете, когда у вас есть предубеждение, когда вы считаете, что что-то должно делаться определенным образом, когда вы верите, что люди хотят вам навредить, что где-то что-то неправильно. Когда вы все время что-то замышляете и планируете, и вы не спонтанны, это игра. И, конечно же, каждый раз, когда вы реагируете, с другой стороны, последует ответная реакция. Это никогда не заканчивается. Это продолжается. Это коллективно и индивидуально. Ничего не является таким, каким кажется. Иначе бы оно не менялось. Вся Вселенная – это мираж на экране жизни. Все это мираж, включая ваше тело, ваши мысли, ваши чувства. Все это ложь. На самом деле все это не существует. Когда я захожу так далеко и говорю, что на самом деле ничего не существует, я не обвиняю вас в том, что я вас немного раздражаю, потому что знаю, что некоторые из вас прожили трудную жизнь и были обижены. В вашей жизни происходили определенные вещи, так как я могу сидеть здесь и говорить, что ничего не существует? Постарайтесь помнить, что я не говорю из книг, которые я прочитал, или что-то, что мне рассказал кто-то другой. И это мое непосредственное переживание. Мира нет. Никогда не было мира. И никогда не будет мира. Все психотерапии, через которые вы проходите, вся карма, через которую вы проходите, все извращенные ситуации в вашей жизни, через которые вы проходите, не существуют. Они никогда не существовали и никогда не будут существовать. Но мираж такой сильный, что вы сидите здесь и верите, что вы – ваше тело. Неважно, сколько раз я говорю вам, что вы не тело, что вы не ум, что вы не деятель, вы все время определяете себя как тело. Вы можете увидеть, что вы это делаете, потому что все время думаете о себе. Когда вы гуляете, о чем вы думаете? О себе. Правда? Что бы вы ни делали, вы думаете о себе. Иногда вы можете потерять себя, когда смотрите телевизор, идете в кино, занимаетесь спортом. Но это ненадолго. Когда кино заканчивается, когда спорт заканчивается, когда то, чем вы заняты, заканчивается, вы возвращаетесь к размышлениям о себе. Пока вы думаете о себе как теле, вам придется страдать. Вам придется проживать опыты в жизни. Именно об этом мир для людей в заблуждении. Опыты один за другим. Этому нет конца, пока не наступает такой день, когда вы устаете от всего. Поэтому некоторым людям действительно нужно, чтобы у них выбили почву из-под ног, перед тем, как они придут к этому образу мышления. Поскольку пока они ведут заурядную жизнь, пока с ними не случается слишком много плохого, кажется, что они довольны, и они продолжают стремиться к улучшению своего человеческого благосостояния, не осознавая, что на каждый назад есть вперед, на каждый вверх есть свой низ. Вы должны испытать самые разные вещи, когда отождествляетесь с феноменом тела-ум. Поэтому вы должны делать все, что можете, чтобы выйти за пределы этого мышления. Вам нужно делать это, замечая свои мысли. Замечайте, когда вы думаете о себе, о своих проблемах, о своей семье, о своих нуждах, о том, что что-то где-то неправильно, о своих сомнениях, о своих подозрениях, о своих опасениях. Вы должны осознать, что неважно, через что вы проходите физически, ментально, экономически, все эти вещи второстепенны. Например, тело может увядать, стареть, умирать от рака. Нет никакой разницы. Нет разницы между человеком, который стал чахлым, умирающим от рака, и Арнольдом Шварценеггером. И тот, и другой мошенники. Проблема начинается тогда, когда вы воспринимаете это слишком серьезно. Когда вы хотите быть кем-то другим, или вы хотите в вашей жизни другую ситуацию. Вот когда проблема действительно начинается. Если вы только сможете научиться пребывать в любой ситуации, в которой находитесь. Что я имею в виду под пребывать в любой ситуации, в которой находитесь? Я говорю о том, чтобы не реагировать, не жалеть себя, не сравнивать себя с кем-то другим, а просто смеяться над собой. Позволять быть тому, что есть. Не сопротивляться, не пытаться заткнуть кого-то за пояс. Я знаю, что некоторым из вас то, что я говорю, кажется вроде бы глупым, поскольку вы думаете, если я не буду бороться за свои права, люди будут переступать через меня. И этого не будет, потому что именно тогда, когда вы боретесь за свои права, и кажется, что вы выиграли, у вас действительно появляются проблемы. Поскольку вы должны пройти через похожую ситуацию снова и снова, снова и снова, пока не остановитесь и не оставите все в покое, и просто не будете реагировать. Я не говорю о том, чтобы сдерживать это. Если вы будете сдерживать ваши страхи, ваши проблемы или что-либо, однажды вы взорветесь и что-то случится. Я говорю о том, чтобы выйти за пределы вашей жизни, перейти в другое измерение, видеть вещи в четвертом измерении, а не в состоянии бодрствования, сновидения и глубокого сна. Пребывать в своем настоящем «я». Вы пребываете в своем настоящем «я», когда замолкаете, когда останавливаются мысли, когда люди вокруг вас могут быть в хаосе и замешательстве, могут убивать друг друга, может происходить война, а вы спокойны, вы тихи, вы не тревожитесь. Вы не можете притвориться, что вы такие, когда это не так. Вы не можете притворяться, что вы безмятежные и спокойные и умиротворенные, когда на самом деле у вас много злости, и вы все время боретесь за свои права и верите, что люди пытаются вам навредить. Поэтому вы должны работать над собой. Похоже, что ваше тело – это фабрика, лаборатория, где вы экспериментируете. Есть только один путь, куда идти – внутрь. Не пытайтесь что-то делать в мире, чтобы развиваться. Мир ничего не может сделать для вас. И это только внутри вашего собственного истинного «я». В четверг вечером я упоминал, что большинство людей не могут практиковать самоисследование, потому что они еще не примирились с собой. Это означает, что они еще не устранили злость, сомнения, вспыльчивый характер, чувства. Эти вещи еще не устранены, чтобы вы шли дальше. Если вы действительно привязаны к этому миру, и это так, когда у вас вспыльчивый характер, когда вам приходится все время реагировать, когда вы думаете, что что-то неправильно, это и есть быть привязанным к миру. Вам будет очень трудно практиковать самоисследование, поскольку ваше эго настолько сильное, что оно все время будет затягивать вас обратно в жизненную ситуацию, которую вы проживаете, в вашу работу, которую вы, возможно, ненавидите. Вы все время думаете о том, что вас расстраивает. Семейные проблемы, телесные нарушения, нехватка или ограничения, или же переизбыток всего этого. Когда вы владеете слишком многими вещами, ваш ум все время о них думает, потеряете вы их или нет, нужно ли вам будет платить налоги за них или нет. И это так же плохо, как размышлять о проблемах. Вообще, пока вы думаете, то совершаете ужасную ошибку. Ум должен успокоиться. Не имеет значения, какая ситуация. В четверг я упоминал, что вы должны привести свой дом в порядок перед тем, как действительно сможете заняться самоисследованием. И я упоминал две вещи, на которые среагировали пару человек. Рамакришна говорил об этих вещах, называя их «женщина и золото». Повсюду в своих записях Рамакришна говорит, что «женщина и золото» — это две вещи, которые удерживают вас от того, чтобы стать просветленным. Люди думают, что ему не нравились женщины. Но на самом деле он имел в виду похоть и жадность. Некоторые из вас, кто мне позвонил, считают, что я сказал, что вы не должны быть сексуальными в своей жизни и что вы не должны ничем владеть. Это ошибка. Нет ничего неправильного в том, чтобы быть сексуальным до тех пор, пока вы себя контролируете. Вы должны контролировать свое тело. Если вы похотливы, ваше тело контролирует вас. Некоторые из нас считают, чтобы быть сексуально активными, мы должны быть похотливыми. Это неправда. В качестве примера я могу использовать только себя. Когда у меня произошел опыт просветления, мне было 14 лет. Я мысль была полностью уничтожена. Когда нет «я», сказали бы вы, нет никого, чтобы быть сексуальным. А видимость в том, что вы становитесь асексуальными. И это снова ошибка. Тело будет проходить через разные опыты, как кажется. Я женился, у меня есть две дочери, но я мыслей все равно не было. Еще раз, вы можете сказать, но Роберт, если вы стали самореализованным, у вас не было интереса ни к сексу, ни к чему-либо другому. И это заблуждение, которое может задавать или чувствовать только аджняни. Тело всегда будет активным. Оно всегда будет делать какие-то вещи, как кажется. Все, что вы должны сделать в качестве тела, будет сделано, но вы не думаете об этом. Что касается просветленного, ничего не планируется. Мудрец ничего не планирует, потому что мудрец – не тело и не ум. Но может казаться, что тело мудреца что-то проживает, возможно, ходит на работу. Может казаться, что тело проживает самые разные вещи, но мудрец не имеет к этому совершенно никакого отношения. И снова это приводит в замешательство. Кажется, что есть двое. Кажется, что есть мудрец и тело, которое делает разные вещи. Но поэтому я говорил, что так кажется. Точно так же, как казалось, что Рамакришна, Рамана Махарши и другие умирали от ужасных заболеваний и приходили в упадок. Я хочу проинформировать вас, что ничего такого не происходило. Ничего из этого не происходит. Поэтому вы никогда не должны осуждать, потому что вы осуждаете с точки зрения аджняни. Другими словами, вы видите вещи вашими глазами аджняни, и вы думаете, какими должны быть эти вещи. Что касается жадности, то же самое. Я не имею в виду, когда я говорю, что вы должны работать над собой и избавляться от жадности, я не говорю о том, что вы должны продать то, чем владеете, избавиться от имущества и ничем не владеть. Наоборот, если вам нравится хорошая машина, антиквариат, нет ничего неправильного в том, чтобы наслаждаться этими вещами в качестве тела, если вы не привязываетесь к ним. Другими словами, владейте чем хотите, но пускай ваши владения не владеют вами. Вы не имеете к этому совершенно никакого отношения. Вы настоящие, свободны от всего. Когда я пытаюсь это объяснить, то говорю об этих мирах, о мире тела и трансцендентном мире. На самом деле есть только один мир. Есть только конечное единство. Но для того, чтобы объяснить эти вещи, я ссылаюсь на тот факт, что кажется, что у вас есть тело, но вы не тело. Вы есть абсолютная реальность. И это ваше состояние прямо сейчас. Не поклоняйтесь своему телу. Видите себя тем, чем вы являетесь на самом деле. Если вы слишком сильно запутались в этом мире, еще раз самоисследование будет для вас сложным. Именно тогда вы поете бхаджаны, используете мантры, песнопения, практикуете пранаяму. Вы выполняете все это, чтобы сделать ваше тело достаточно чистым для того, чтобы вы могли практиковать самоисследование. Есть одна история о Будде и куртизанке. Однажды Будда и его ученики шли через лес и пришли в один город. В этом городе жила красивая куртизанка. Она была проституткой высшего класса. У нее был красивый дом, она была прекрасным созданием, на которое можно было любоваться. Она услышала о Будде, каким он был красивым, каким сильным было его тело. И она сказала себе: «Я должна заполучить этого человека. Это будет мое последнее завоевание». И она послала своих служанок привести Будду. «Приведите его ко мне», — сказала она. Служанки подошли к Будде и сказали: «Мастер, наша госпожа желает вас видеть. Пожалуйста, придите». Когда ученики посмотрели на девушек, они поняли, кем они были. Все они были проститутками. И ученики стали гнать их прочь. Они сказали: «Как вы посмели приблизиться к такому мастеру? Что вы о нем думаете?» А Будда сказал: «Нет, не говорите ничего. Я пойду». Ученики были в изумлении. Они вообще не понимали, почему он так говорит. Но они достаточно знали, чтобы доверять ему, потому что он был самореализованным, а они нет. Будда сказал им: «Ожидайте здесь», и последовал за служанками в этот красивый дом. Он пришел к куртизанке. Она была одета в свои лучшие одежды, чтобы соблазнить его. Она сказала: «Оставайся со мной, и я подарю тебе любовь, о которой ты не мог и мечтать». Будда улыбнулся ей и сказал: «Не сейчас». Она продолжила и сказала: «Я дам тебе такие богатства, которых у тебя никогда не было в жизни. К тебе будут относиться как к королю. Только оставайся со мной». И снова Будда сказал: «Не сейчас». Она продолжила, сказав: «Я люблю тебя всем своим сердцем. Я отдамся тебе полностью. Только оставайся со мной». А он ответил: «Я тебя тоже люблю, но не сейчас». Так продолжалось часами, и наконец-то она осознала, что это было бесполезно. Он попрощался с ней и ушел обратно к своим ученикам. Они покинули город и исчезли в джунглях. Прошло 30 лет. Будда и его ученики снова проходили через тот же город. Неожиданно Будда остановился и сказал своим ученикам: «Ожидайте меня здесь. Я должен повидаться со своей возлюбленной». Он пошел в ту часть города, где находился прекрасный особняк, и обнаружил там груду камней. Все было разрушено. Повсюду был страшный беспорядок. Он узнал, где находится куртизанка, и ему указали на сад. Она была там, лежала в лохмотьях, с проказой по всему телу, умирающей от болезни. Он подошел к ней, склонился на колени и сказал: «Теперь я вернулся к тебе, и я люблю тебя, как и ты однажды любила меня». Он поцеловал ее в лоб. Она тут же исцелилась. Она осознала. Ее сознание возвысилось. Она последовала за Буддой обратно в лес и стала одним из любящих учеников Будды. Эта история рассказывает, что вещи не такие, какими они кажутся. Когда вы привязываетесь к кому-то или чему-то и верите, что именно это вы должны иметь всю свою жизнь, вы все время будете разочаровываться. Самое безопасное, что вы можете сделать, это обратиться внутрь. Вы должны избавиться от всех нежеланных черт, которые у вас есть. Хватит уже. Пробудитесь от своего сна. Начинайте исследовать, кому приходят все эти чувства. Кто проживает карму, реинкарнацию, ментальные мучения? Кто проходит через все это? Я? Это я является преступником. Именно оно удерживало меня в иллюзии всю мою жизнь. Теперь я буду отслеживать это я, искать, откуда оно появляется, и стану свободным. Сделайте это. Пожалуйста, задавайте любые вопросы.
Роберт, если реализация — это вся полнота, все блаженство, все мастерство, зачем же джняне жениться и иметь семью?
Джняне не имеет к этому никакого отношения. Поэтому я говорю, что это сложно для понимания. Это делает тело.
Но если нет ума, как же тело может это делать? Если ум уходит, кто это будет делать?
Есть видимость. Когда умирал Рамана Махарши, кто умирал? Кажется, что умирало человеческое существо, но он сказал, что вы ошибаетесь. Здесь нет умирающего. Точно так же джняни видится некоторым людям как тело, и кажется, что оно делает какие-то вещи. Женится, заводит детей, имеет работу, становится президентом.
Но если нет кармы, тогда что побуждает тело хотеть совершать все эти вещи?
Джняни этого не делает. Кажется, что это делает тело. По этой причине я всегда говорю, это только видимость.
То есть в джняни все еще оперирует карма?
Кармы нет. Ничего нет. Тела нет.
Тогда что определяет видимость?
Ничего не определяет видимость, потому что ничего не происходит. Есть полная пустота.
Тогда что определяет, что ничего, которое происходит, происходит?
Ничего не определяет то, что происходит, потому что ничего не происходит. Нет определяющего.
Вы только что все уничтожили.
Смеется.
Да, но зачем джняни женится, а не просто сидит на одном месте в пещере? Каков мотив, какова движущая сила, которая заставляет это случаться?
Зачем джняни сидеть на одном месте в пещере?
Некоторые из них так делали.
Для джняни нет никакой разницы, сидит ли он в пещере или женат. Разница в том, что вы видите то, что в вашем уме.
А разве джняни не предпочитает жениться, чем сидеть в пещере?
Нет никаких предпочтений.
Тогда почему он это делает?
Он не делает. Ученики смеются. Кажется, что он это делает. Вы видите видимость, и это ваш ум. Помните, вначале я рассказывал вам первый принцип. Все является проекцией вашего ума. Видимость кажется таковой, но реальность совсем другая. В реальности ничего не происходит. Это как мираж. Вы видите воду, а ее нет. Это как гипноз. Вы видите джняни с телом, который что-то делает, но никто ничего не делает. Обрыв в аудиозаписи. Скорее всего, ученик задал вопрос о том, что реальность — это ничто. Нельзя говорить, что реальность — это ничто, потому что это подразумевает, что реальность — это что-то. Есть только ничто-то, и все. После этого ничего не появляется.
Это сон, Роберт? Это сон?
Конечно.
Тогда кто создает ответ?
Никто.
Вы сказали, что все предопределено.
Все предопределено, пока вы считаете себя телом. Но когда вы приходите к тому, что осознаете, что вы не тело, нет того, кто предопределяет. Нет кармы, нет перевоплощений, нет Бога. Все эти вещи существуют только потому, что вы верите, что вы тело. Поэтому вы должны осознать, что это ваше личное «я» верит во все эти вещи. Когда вы разрушаете личное «я», все остальное разрушается. Все привязывается к личному «я».
И это основывается на отождествлении с телом?
Да. Но когда отождествление с «я» прекращается, тела нет, ума нет, мира нет, вселенной нет. Нет никого, кто стремится к тому, чтобы стать самореализованным. Нет освобождения. Ничего нет.
Но это ничто, это счастье, правда? Я имею в виду блаженство, полноту. Сат-чит-ананда, верно?
То, что вы называете ничто, лежит за пределами счастья и блаженства. Нет слов в ограниченном уме, чтобы это описать. Вы даже не можете представить блаженство.
Но чтобы что-то было, должен быть кто-то, чтобы это переживать.
Да.
И вы говорите о том, что переживающего нет.
Переживающего нет. Тогда как вы можете что-то переживать?
Но тогда вы просто становитесь блаженством.
Вы ничем не становитесь, потому что для этого должен быть кто-то, чтобы становиться. Блаженство — это нечто, что вы описываете. Это не может быть окончательной реальностью. Поэтому я всегда говорю, что окончательная реальность — это безмолвие, полное спокойствие. Это не что-то.
В безмолвии это так, будто бы тебя что-то окутывает. Блаженство. Я использую слово «блаженство», но это неправильно. Есть нечто,
когда вы окутаны чем-то в безмолвии, это не настоящее безмолвие.
То есть настоящее безмолвие вне этого чувства?
Оно вне этого чувства. Нет вообще никаких чувств. Понимаете, чтобы было чувство, должен быть кто-то. Пока кто-то чувствует нечто, это не оно.
Я никогда это не переживал, я не могу говорить, но зачем же мне выбирать что-то, что не является чудесным или благостным? Или я имею в виду, что у меня не было этого переживания, это очевидно, потому что в безмолвии у меня было ощущение блаженства, присутствие чего-то.
Присутствие чего-то, ощущение блаженства — это всего лишь часть этого. Но все это превосходится. Все это исчезает. Истинное безмолвие, которое вы имеете в виду, в миллиарды триллионов раз больше, чем блаженство, о котором вы говорите. Это нечто настолько непостижимое, что если бы это пришло к вам, ваше тело было бы уничтожено. Тело не сможет с этим справиться. Поэтому это приходит только тогда, когда у вас уже есть осознание, что вы не тело. Потому что тогда не будет тела, которое будет уничтожено. Тело никогда не существовало. Тогда как оно может быть уничтожено? Но если ваше сознание подготовлено, тогда фактически ваше тело может быть уничтожено этим огромным ощущением.
Зачем тело будет уничтожено? Будет уничтожено просто отождествление с телом?
Кажется, что тело уничтожается. Это видимость.
Это уничтожение как таковое?
Нет, потому что оно никогда не существовало.
Тут мы возвращаемся к отправной точке.
Смеется. Видите, это в какой-то мере трудно для понимания, для постижения. Но я могу вас заверить, что если вы будете погружаться внутрь себя и отслеживать ее мысль до ее источника, вы обретете счастье, о котором даже не мечтали. Вы обретете блаженство, которое не может описать ни одно слово или чувство. Вы будете своей настоящей природой.
Но там все равно есть ты.
Нет, я просто использую это слово.
Вы его используете?
Чтобы дать вам увидеть, что происходит.
Да, но ты исчезла.
Ты никогда не была. Ты ушло. Нет тебя. Но когда я передаю вам об этом переживании, используя определенные слова, это единственный возможный способ.
Тогда нет блаженства, ничего нет.
Нет блаженства, каким вы его знаете.
Никого нет, чтобы о нем знать.
Никого нет, чтобы о нем знать.
Нет знания?
Нет знания. Есть просто то.
Тогда зачем об этом говорить?
Смеется.
Зачем у него спрашивать?
Смех. Зачем вы говорите? Я просто отвечаю на ваш вопрос.
Это не похоже на внеинтересное переживание?
Нет, наоборот.
Это вообще не переживание?
Смеется. Внеинтересное переживание — это детский сад.
Ладно. Некоторые учителя говорят об абсолюте как переживании без концептуализации, которое дифференцируется в «я» и «деревья» и тому подобное. Но то, что вы говорите, идет далеко за пределы этого. Вы говорите, что переживание само по себе не существует. Это так?
Это так. Нет переживания.
Тогда вы не относитесь к группе Джняни Дугласа Хардинга.
У Дугласа Хардинга свое собственное послание. Чтобы что-то испытывать, должен быть переживающий. Когда переживающий превосходится, нет никого, чтобы иметь какое-либо переживание. И это полнейшее безмолвие.
Нет никакого переживания себя.
Нет, все это уходит.
Но вы все равно говорите, что это огромное счастье.
Я пытаюсь это объяснить, потому что многие люди считают, что это пустота. это не пустота. Это гораздо выше. Нет слов, чтобы это описать.
Могли бы вы сказать, что это счастье само по себе, без кого-то, кто счастлив?
Нет. Счастье — это ничто по сравнению с этим переживанием.
Роберт, если бы мы завтра покинули свое тело, и мы слышим все время по телевизору, по радио, от молодых людей, даже от детей, как они проходят через тоннель. И проходя через тоннель в околосмертном опыте, может, эти люди попали в катастрофу, или еще как-то, или в комнате на операции, похоже, что это соглашение о том, что происходит при прохождении через какое-то очень-очень благостное состояние. Итак, вернемся к вам. Если бы завтра вы покинули тело, где бы вы были?
Там, где я сейчас.
Нигде? Везде.
Смеется.
Теперь вы без этого тела и перешли дальше, после того, как погрузились в другую энергию. Вы все равно будете осознавать, что мы все сидим здесь в ожидании вас?
Я никуда не ушел.
Нет, я знаю.
Я знаю, что я не буду этого делать, потому что, чтобы видеть всех вас, должен быть видящий, индивидуальное существо. Но я есть вы, я стал вами. Моя энергия — это ваша энергия, потому что есть только одна энергия.
Мы просто становимся этим? Мы просто становимся другой энергией?
Нет другой энергии. Начнем с того, что я никогда не был другой энергией. Истинное «я» всегда остается истинным «я». Некуда идти и нечем становиться.
То есть все эти люди, которые верят в жизнь после смерти, будут разочарованы?
Люди, которые верят в жизнь после смерти, испытают жизнь после смерти. Но вы сами становитесь причиной этого опыта. Если вас контролирует ваш ум, когда вы покидаете ваше тело, ваш ум создает астральный мир, каузальный мир, и у вас там будут все эти опыты. Но вы сами причиняете это себе, вы создали это. Все это исходит из вашего ума. Когда вы свободны и освобождены, никого не остается, чтобы что-то создавать, и нечем становиться. Вы уже есть то, и вы навсегда остаетесь этим.
Но в каком-то смысле, если мы живем в аду или в чем-то вроде преисподней Данте, и мы покидаем тело на этом этапе, мы бы могли, скорее всего, говорить. Я просто использую это как иллюстрацию, чтобы попытаться прояснить это для себя или кого-нибудь здесь. Скажем, Библия говорит о чистилище и аде. Если ты хороший мальчик, то попадаешь на небеса. Итак, в каком-то плане вы говорите о том, что в каком бы состоянии мы ни жили здесь, тогда, когда мы покидаем эту смертную плоть, мы как бы становимся тем, будь мы умиротворенными или в плохом состоянии.
Вы продолжаете. Вы уходите в короткий отпуск. Вы проходите через тоннель. Вы видите родственников, людей, которых ненавидите, людей, которых любите. Потом вы отдыхаете примерно 400 земных лет. Смех.
Роберт, вы меня разыгрываете?
Нет, это история, такая история. И когда вас затягивает обратно в какое-то тело, где-то в какое-то время, вы снова проходите через весь процесс. Только когда вы знаете, кто вы есть,
тогда вы не проходите через это.
Вам не нужно через это проходить, потому что никого не остается, чтобы проходить через это.
А Роберт, вы можете сказать, что это как эмульсированное единство?
Мультиплицированное единство?
Нет, эмульсированное единство.
Вы можете так сказать, если хотите.
Оно же везде, поэтому оно должно быть эмульсированным.
Смех. Понимаете, Джняни, мудрец, уже является вездесущим, всепронизывающим. Поэтому нет такого места, куда бы ушел мудрец. Нет места и нет времени, потому что мудрец сам по себе — это пространство и время. Нет места, где бы не было мудреца. Поэтому мудрец уже является всем, что существует. Так куда может уйти мудрец, когда кажется, что покидается тело? Нет места, куда уйти, потому что мудрец занимает все пространство, которое есть.
Все, что мы знаем или переживаем, не имеет никакого отношения к Абсолюту.
Верно.
Никакого.
Совершенно никакого.
Любой вопрос, который я могу задать, будет неправильным.
Верно. Ученики смеются.
Теперь вы можете сдаться.
Смеется.
Роберт, с точки зрения Джняни, ранее вы упоминали что-то по поводу того, что мы можем забыть себя, мы можем перестать думать о себе на какое-то время, пока мы смотрим кино или что-то, потеряться в телевизоре, скажем. С точки зрения... Это больше помогает, с точки зрения уменьшения отождествления с личным «я», чем где-то сидеть и размышлять о себе.
В действительности это не помогает. В этом вообще для вас нет пользы.
Вы имеете в виду, что у человека будет отрицательный эффект от этого?
У вас может быть отрицательный или положительный эффект.
Например, сидеть и думать о себе. Это может иметь отрицательный эффект с этой точки зрения?
Если сидеть и размышлять о себе, это только глубже затягивает вас в иллюзию. Когда вы смотрите телевизор или кино, это оберегает вас от нервного срыва. Смех.
Есть ли какая-то разница с этой точки зрения между смотрением кино и отождествлением с личным «я»? Мы смотрим кино, и мы теряемся в нем. И, скажем, теряемся в Моцарте или теряемся в математической проблеме.
Конечно, когда вы слушаете Моцарта, или занимайтесь чем-то прекрасным. И еще раз, это перерыв от размышлений. Размышления о себе, мире или проблемах.
То есть все же, по сути, это нейтральная точка зрения?
Она нейтральная. Это похоже на вхождение в нирвикальпа самадхи. Когда вы находитесь в нирвикальпа самадхи, то больше не являетесь вашим телом. Вы – сознание только когда вы в нирвикальпа самадхи. Но когда вы выходите из него, то возвращаетесь туда, где вы были до этого.
То есть вы не говорите, что нирвикальпа самадхи – это то же самое, что и потеряться в телефильме, что касается отождествления с личным «я», не так ли?
Разница лишь одна, что одно дает вам привкус реальности, а другое дает привкус ощущения себя одним с кино. Ученики смеются.
Вы можете сказать, что произойдет в будущем с этими двумя людьми? Где может оказаться тот, кто делает первое, и тот, кто делает второе?
Человек, который практикует нирвикальпа самадхи, если он будет идти глубже, если он не будет верить, что это нечто конечное, пойдем дальше и станет полностью просветленным. Но тот, кто практикует просмотр телевизора, становится частью мыльной оперы и начинает так думать и так чувствовать. На этот момент и это его реальность. Он верит, что жизнь – как ТВ-программа, кино.
И как же это отличается от человека, который просто сидит здесь и думает о себе, и будто просматривает свою собственную ТВ-программу?
Когда вы все время думаете о себе, то становитесь более вялыми. Ваш ум становится вялым. Вы становитесь идиотом, все время размышляя о себе и своих проблемах. А потом у вас возникают трудности с тем, чтобы продвигаться по духовному пути или в духовной практике. Так что размышления о себе только притупляют ум. Это ничего вам не дает. А размышление о «я» и отслеживание «я» до источника дает вам многое. То есть вы можете смотреть телевизор, отождествляясь с телевизором, практиковать нирвикальпа-самадхи и отождествляться с этим, или же сидеть где-нибудь и размышлять о своих проблемах, личных чувствах, отождествляться с этим. Вымор всегда за вами.
Я все еще не уверен, не все эти выборы сразу же доступны мне, но есть три выбора – размышлять о себе и, скажем, теряться иногда в телефильме.
Лучше теряться в телефильме, потому что вы делаете перерыв, отдыхая от себя.
Я думаю, что он пытается сказать, что если мы пойдем и сделаем что-то позитивное, это лучше, чем просто весь день быть поглощенным в себя из-за своих несчастий и личных мыльных опер. Разве не лучше выйти в мир и быть частью мира, занимаясь чем-то конструктивным?
И это действительно так. Когда вы можете помогать другим, это высший человеческий опыт, который вы можете совершить. Это очень полезно для вас, потому что это развивает смирение и дает проблески покоя внутри вас. Тогда вы можете продвигаться дальше в вашей духовной практике. Вы правы. Вы должны заниматься помощью бездомным или оказывать служение везде, где можете. Мы не работаем над собой. Когда вы делаете то, что вы сказали, это гораздо лучше, чем смотреть телевизор.
Роберт, когда мы забываем о себе, в начале встречи вы сказали, что эго увлечено собой, заботится о себе. Если мы помогаем другим, то превосходим это увлечение собой и забываем о себе, превосходя эго, в какой-то мере помогая другим.
Да, еще раз, это порождает смирение и сострадание. И когда у вас есть смирение и сострадание, это очень высокое человеческое состояние. Когда вы практикуете самоисследование, то сможете продвигаться дальше. Но когда у вас слишком большое эго, и вам нет дела до остальных, тогда будет очень трудно практиковать самоисследование.
Сдача себя – это как самоневидение, божественное неведение.
Отбросьте себя, избавьтесь от себя. Если вы в этом состоянии, занимайтесь, помогайте другим, делайте что-то хорошее для кого-то другого. Все эти вещи помогают.
Я хочу задать вам вопрос. Во многих восточных практиках все время пытаются сделать вывод, что если находиться в целибате, все будет быстрее, чем имея семью. И вы говорили Бобу, что однажды, как только человек достигает определенного осознания внутри себя, на самом деле уже не важно, живет ли он один, в пещере, или же он женат и находится в мире, потому что он уже контролирует ситуацию. Тогда почему многие восточные философии практически говорят нам, как это ужасно, что мужчина находится в отношениях с женщиной или еще что-то, или смешивает очень негативную энергию? Когда думаешь о том, что на это требуется огромное количество энергии, чтобы быть женатым на одной и той же старой леди в течение 50 лет, нежно ее любить, тогда хочется уйти и убежать от мира.
Это идет из старой школы. Это мышление существовало и еще существует во многих школах, группах йоги, что если находишься в отношениях, то это задерживает духовный рост, потому что вы слишком сильно вовлечены в отношения. В какой-то мере это правда. Когда вы вовлечены в отношения с кем-то, вы должны поддерживать этого человека счастливым и все время угождать ему. И это отвлекает вас от вашей духовной работы. Но, как вы говорите, когда вы достигли проблесков просветления, в такое время это больше не важно, потому что вы знаете, что вы не тело. Поэтому то, что делает тело, спонтанно, и нет никакой разницы. Только поначалу есть разница. Когда вы действительно работаете над собой, отношения будут мешать работе, которую вы выполняете, потому что вы должны вкладывать что-то в отношения. Трудно иметь отношения и оставаться наедине с собой. Думаю, что некоторые люди это могут. Но как только вы вышли из базовой предпосылки, что я есть тело, и прикоснулись к реальности, не важно, что вы делаете. Мэри, вы бы хотели прочитать Джняни?
Конечно.
Мэри читает исповедь Джняни. Смотрите в начале этой книги. Никогда не забывайте, что вы не тело, что вы не ум и что вы не деятель. Ваша истинная природа – это абсолютная реальность, чистое осознавание, сознание, конечное единство, сат-чит-ананда, брахман. Вы есть то. Покой.